Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем. В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с замечательным человеком Николаем Назаровичем Лебенко. И у нас в гостях Николай Назарович, адвентист, глава Христианской ассоциации служения осужденным или осужденным, Николай Назарович?
Осужденным.
Осужденным.
Конечно.
А тогда вы мне скажите сразу, откуда такая разница, что вот как-то, как это сказать, обслуживающий персонал тюремный, он все время, по-моему, говорит осужденных.
Так? У них, да.
То есть это что, профессиональный жаргон, как
очевидно.
У физиков о том?
Очевидно.
Для заключенных, для осужденных обидно?
Кто его знает? По-разному, наверное, потому что они не реагируют практически на это.
На ударение.
Да. На ударение не реагирует.
То есть фонетическое ударение.
Русский осужденный самый нереагирующий в мире. Самый кроткий, самый смиренный. На самом деле, мне хочется, чтобы сегодня в программе в основном вопрос Николаю Назаровичу задавали те, кто его знает. У нас в гостях Татьяна Николаевна Макарова и Александр Иванович Зорин из прихода отца Александра Мения. Позвольте себе так представить людей. Александр Иванович – известный поэт. И они хорошо знают Николая Назаровича. Я тогда, наверное, только вот для разминки спрошу. Николай Назарович, вы сидели 2 года?
Да, в принципе, да. 7 месяцев следствие шло у меня, а затем 2 года. По тому уголовному кодексу больше 3 мне не светило.
За религию.
Да.
Но мы знаем, что иногда добавляли в лагере.
Было.
Бывало такое. Вы сидели с политическими или с уголовными?
У меня был общий режим.
Общий режим. Теперь вы возглавляете, ну, ассоциация, я так понимаю, все-таки это на бумаге, а реально, может быть, лучше сказать, община?
Нет.
А как?
Это Христианская ассоциация служения осужденным, она является общественной организацией.
Я не об этом. Я прошу прощения, у меня такой физический, телесный подход. Реально это вот кусок земли под Тулой, бывший военный городок, как я понимаю, и там вы и сколько человек, 10-20?
В разное время разное количество.
Вот сейчас
бывает.
Вы уехали, скольких оставили на хозяйстве?
21 человек.
21 человек, и тому уже сколько лет?
Там с 97-го года мы начали осваивать. Официально с 99-го.
А, прошу прощения, слово «осваивать». Вы осваиваете землю или вы осваиваете искусство воскрешать заключенных?
Это идет одновременно, потому что этот брошенный был военный городок, то его надо было осваивать.
Николай Иванович, ну и до этого же были, у вас же был этот вагончик, вы работали.
Ну, совершенно правильно.
То есть это не с 97-го, гораздо раньше началось ваше.
С 85-го года, вот еще при коммунистах.
Вот так. А, минуточку, не понял, почему вас не посадили сразу еще раз?
Отделывались штрафами.
За экстремистскую деятельность.
За такую вот негосударственную деятельность. Потому что благотворительная деятельность запрещалась.
Да, для слушателей я напомню, что запрет на благотворительную деятельность был введен кремлевской номенклатурой инструкции 1929 года, причем подлянка заключалась в том, что инструкция была для служебного пользования и нигде не оглашалась, а штрафовали по этой инструкции абсолютно реально. Татьяна Николаевна, вы ведь там бывали?
Нет, я не была
Нет.
там, эти сек.
А, да. Но с Николаем Назаровичем знакомы.
Знакомы давно.
Женский взгляд есть специфический?
Ну, я скажу сначала вот что. Я узнала о Николае Назаровиче со слов Алика, Александра Ивановича, когда он начал там бывать и, ну, как-то участвовать в этой жизни, в жизни этой глубинки, очень специфической, своеобразной, очень трудной и на то время уже очень, ну, для нас... можно сказать, ну, может быть, отчасти неофитов, начинающих христиан, очень привлекательно.
Прошу прощения, какой год?
80-е годы? 80-е. Ну, мы начинали
это
долго.
Это какие же вы неофиты-то?
Значит, отец Яков начинали... 80-е?
Да.
Ну, конечно, начинаем очень долго. Да до сих пор, может быть, если положить руку на сердце, то можно считать себя... Да.
Татьяна, ну, я предлагаю по священному писанию. 7 лет прошло, и уже никаких отмазок, что мы неофиты, не принимается уже.
Ну, хорошо. Но энтузиазм был, может быть, такой. Энтузиазм интереса к людям, которые занимались вот такой вот черной работой. Черной работой. И хотелось, может быть, глядя на этих людей, ну, чему-то научиться и немножко подкрепить и свой энтузиазм, свои возможности.
Николай Анатольевич, не обидно слышать, что вы занимаетесь черной работой?
Нет, смотря как, что подразумевает под этим.
Что подразумевает?
Подразумеваю очень элементарно, что Николай Назарыч имеет дело с людьми, не себя не реализовавшими абсолютно, с людьми потерянными, с людьми на грани гибели находящимися.
Это с московскими интеллигентами?
Это с людьми, с которыми он встречался в тюрьме. Встречался, когда начал проповедовать.
Ну и что говорить, да. Это бомжи и заключенные, бывшие заключенные. Это выгребная яма вообще-то. Да, выгребная яма, где Николай Назарыч работает и, так сказать, ее чистит.
Александр Иванович хорошо знает, он много раз посещал нас.
И вы согласны с такой характеристикой?
Видите, он правильно говорит, потому что осужденные – это те, которые, выходя за пределы колючей проволоки, многие из них становятся бесспорно бомжами, многие из них. Те, которые, ну, не могут социально зацепиться где-нибудь. А в нашем обществе, представьте себе, с 90-го года, что творилось, все знают уже.
Вы еще скажите, как Владимир Владимирович, лихие 90-е.
Ну, зачем?
Лихие, пусть. А что, 70-е были какие?
Ну, я в 70-х годах еще не занимался этой.
Но в вере вы с каких лет?
Если говорить непосредственно, я с 63-го года уже вступил в завет с Богом.
Так вы, значит, должны помнить лихие 60-е?
Помню, хорошо. Я, например, не мог устроиться на работу. И это вот книга «Отражение вечно», там много этому посвящено.
Так, на ваш взгляд, 60-е или 90-е более лихие?
Ой, смотря с какой точки зрения.
С точки зрения веры.
Ну, бесспорно, что в те годы своеобразно было. В 60-е годы своеобразно.
Своеобразно – это какое-то вместо матерного выражения слово такое мягкое.
Невыносимое, наверное, Николай Назарыч хочет сказать для верующих.
Вы знаете, я попал в те времена тогда, когда Хрущев, значит, на пике был. И он, значит, хотел всех верующих где-то спрятать, куда неизвестно. Вот. В это время.
Бережан.
Да. И в это да. И потом дальше, когда уже Брежнев начал, ну, чуточку легче стало, так сказать.
И тут-то вас и посадили.
И тут меня посадили, да, совершенно правильно.
Говорил Николай Лебенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У нас в гостях Николай Лебенко. Сейчас вышла в издании Христианской ассоциации служения осужденным его книга «Отражение вечного» в трех частях. Здесь первая часть – это такие христианские краткие размышления, медитации. Есть часть мемуарная, есть часть практическая. Александр Иванович, на ваш взгляд, в чем своеобразие этой книги?
Своеобразие, прежде всего, в авторе. В авторе, который обладает, конечно, колоссальным совершенно опытом духовным, вот, и он приложим, практически приложим к тому слою населения, о котором я вот так вот выразился непочтенно, может быть, вот, то есть к самым низам, вот. И дело в том, что этот опыт, конечно же, в туне не остается, и огромное, конечно, количество каких-то базовых, теоретических, духовных соображений на протяжении всей жизни, которые сначала он не собирал, а потом вдруг стал записывать. И там есть интересное место, что наиболее такие ясные мысли к нему приходили во время молитвы. Одним словом, книга вся, автор всегда говорит об авторе, вот, в этом своеобразии. Но еще хочется сказать, что там потрясающие совершенно истории вот этих вот несчастных людей, бедолаг, которые просто мотаются в воздухе, как пыль, а потом вдруг по каким-то неизвестным путям попадают в луч зрения Лебенко Николая Назарыча, и так или иначе, в общем-то, в нем остаются. Нет, не всегда остаются. В общем, мне кажется, что это документ мощнейшей важности. Он не столько литературный, сколько исторический, научный.
Говорил Александр Зорин. Мне обидно, потому что мне кажется, что назвать этих людей выгребной ямой...
Нет, я не люди, прошу.
Тогда давайте назовем интеллигенцию столичных жителей парфюмерным магазином. Нет. Потому что...
Нет, да, нет, Татьяна. Я просто хочу сказать, что работу Николая Назарыча, Александр Иванович назвал так, тяжелейшая черная работа по спасению людей. Людей, но почти приговоренных. Приговоренных сроком, приговоренных самими обстоятельствами и тем положением, в которых они сами себя поставили, когда попали туда. Ведь от чего я в свое время заинтересовалась прежде всего судьбой Николая Назарыча, потому что Алик рассказывал совершенно фантастические истории о людях, которые туда попадали. С 16 лет попадает в тюрьму и накручивается там три срока, 30 лет, больше даже. И потом они оказываются не в луче света Николая Назарыча и занимаясь ими, он их вытаскивает вот с этого дна.
Вы согласитесь, что у вас такой алгоритм, Николай Назарович, или у вас изнутри другой взгляд?
Вы знаете, те люди, которые попадали в область зрения моего, это были действительно люди, которым надо обязательно помочь. Они оказывались в таких условиях, что если им не оказать, это люди уходят. Ведь на глазах у меня очень многие умирали, ушли из этого света, потому что такова жизнь была их, прежняя, и мы ничего не смогли сделать для них уже. Слишком далеко они уже, так сказать, физически. А нравственно, конечно, учение Христа им помогало подняться. Ведь среди тех, которые у нас были, люди до 50 лет находились в местах лишения свободы безвыходно. 47 лет, я помню одного, который был фактически человеком, который среди этого мира преступного, он считался коронованным. И они у нас были, и таких не один. Или сколько, например, было тех, которые в зоне, они на уровне руководителей, так сказать, этого преступного мира находились. Они все становились, когда знакомились с учением Христа.
Вот мне бы хотелось все-таки, да, поговорить о самом методе работы Николая Назарыча, что он делает. Он же не просто их принимает, он их выуживает оттуда. Кстати говоря, вы против этого моего определения выгребной ямы. Горькому можно, а мне нельзя?
Горькому тоже нельзя.
Нет, можно.
А видите, что вышло из Горького?
На дне, я имею в виду на дне.
Вот, Александр Иванович, вот да. Он начал с того, что на дне написал, а кончил тем, что предал всех, кто работал на строительстве Волгодонского канала. Приехал, сделал платочком и уехал. Все-таки это вот было в нем слабина, и она сама.
Понятно,
но
мы сейчас
была.
Не о Горьком, а о Лебенке говорим, да.
А вот это вот у Горького было высокомерное отношение. У него был комплекс, что я мог бы быть таким же, и он дистанцировался от тех, кого описывался. Николай Назарыч, это разумные позиции? Вы ощущаете себя вместе, или вы вот как рыбак, а не как рыбки?
Нет. Я все-таки в этом смысле хочу снизойти и опуститься до их уровня, для того, чтобы вновь вместе с ними возрождаться.
А тогда мне скажите, вот давеча один московский художник сделал коллаж пьяницы, там женщина легкого поведения, пьяница кладет ей руку на грудь, а рядом он вырезал из иконы Спасителя изображение и очень аккуратно так монтировал и подпись из Евангелия от Матфея, что вот про Христа говорят, что он друг мытарям и грешникам. Опуститься до уровня.
Аминь.
Аминь? Да. А вы выпиваете вместе с теми?
Нет.
Это аж тогда в чем проявляется опускание до уровня?
А в том, чтобы вместе с ними сопереживать их и быть там, где они находятся. Ведь у нас многие, не только из мест лишения свободы, но это и алкоголики, это и наркоманы, это и бездомные. Фактически те люди, о которых государство вообще прилагает, либо совсем никаких усилий не прилагает, либо так... через забор.
А вы
я, например, очень... Я хорошо помню, сколько мне говорили, когда я обращался с вопросами, которые нужно было решать. Но многие из них говорили, что эти люди нам, государству, не нужны.
Ну, я думаю, что кесарю кесарево, там взятки, нефть, а люди Богу.
Вот это другой вопрос. Это совершенно другая позиция. Что они-то Богу и нужны, потому что Христос сказал, что мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Божие.
Ну, мытарей у вас, Николай Назарович, допустим, нету, они сидят, мытари, это все-таки славянское обозначение финансового инспектора, налогового полицейского, так что я думаю, что эти к вам не приходят.
Не, ну, у них репутация-то какова была?
Репутацию и у нынешней налоговой полиции, может быть, не самые лучшие, вот, но, тем не менее, и у них есть храм. Вот прямо рядом с московским отделением таможни, прекрасный храм Покрова в Филях, так что нынче мытари, они в первых рядах. Но вот, если можно, я чуть по-другому тогда поставлю вопрос. Вот вы описываете целый ряд случаев в книге, где вы подчеркиваете, как мне показалось, неизбежность, несчастье, которое происходит с людьми, нарушающими заповеди. Вот человек там соврал, напился, и вот вы показываете, как его настигает... Ну, я бы сказал, Божья кара.
Возмездие.
Возмездие. А где же тогда Божье милосердие? Тогда зачем вы этим занимаетесь? Вы мешаете Божьей каре совершиться над алкоголиками, над теми, кто, может быть, ушел из семьи, продал близких, а вы их...
Возмездие – это не по божественной воле постигает таких людей. Это закономерно, когда нарушаются божественные законы. Потому что, нарушив закон, человек, естественно, становится и заложником, или в результат получает налицо, когда он нарушает эти законы. Это можно видеть, можно проследить в своей жизни на физических...
Зачем тогда вы вмешиваетесь вот в этот неизбежный процесс и пытаетесь грешников спасти от возмездия?
Ну так то, что сделал Христос, который является примером для нас, чтобы мы шли по следам, как апостол Петр говорит. И мы должны, если мы принимаем Христа, мы неизбежно будем делать то же, что делал Христос. И обязательно будем делать. И кто бы то ни был, если он христианин, если он принял учение Христа и самого Христа в свое сердце, он будет это делать. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то будет специально заниматься этим. А кто-то будет делать просто, видя... как человек испытывает трудности и страдания в результате своего нарушения.
Вы работаете под Тулой. Ну, тульский человек, Лев Толстой, замечательно. Регион своеобразный, кажется, выразился Александр Иванович. Это же город военный. Как это сочетается? Вообще, как бы вы сказали, кто добрее, Господь или люди? Насколько вам там хорошо? Насколько окружающие помогают? Насколько косятся? Потому что сейчас часто слышишь, ну что тут бомжи, бродяги, вонючие, они нам мешают. Давеча в Хабаровске местный архиерей потребовал, чтобы из сквера около собора выгнали всех бездомных, что они там, значит, неуместны около храма Божия. В Туле бывают такие конфликты?
Вы знаете, я вам скажу так, что когда я начал заниматься этой работой, меня не понимали даже близкие люди и верующие не понимали. И некоторые говорили о том, что, ну, Николай Назарович что-то с головкой стало ненормально. Но потом, когда ближе познакомились, конечно, увидели, что не ошибались. А что касается со стороны государства? Я вам приведу пример. Вот когда мы поселились в этом разрушенном военном городке, это 1,5 километра совхоз. И когда там стали поселяться осужденные, бездомные, алкоголики и так дальше, они завопили и сказали, зачем это нужно, что здесь люди поселяются. Но когда мы год прожили, и когда мы начали помогать колхозу, который с года на год все ниже и ниже, и потом полностью развалился, а мы им помогали. Помогали и пахать, и сено косить, и строить, там и так дальше. Они прониклись все, и руководство этого совхоза или колхоза, как его хочешь называть, они прониклись уважением огромным. И потом души у нас не чаяли. Если только что-нибудь нужно понимать, бегут. Возьмите вы сейчас, вот у нас мы административно к Иншинке относимся.
Иншинке?
Да, Иншинское такое есть. Глава администрации этой каждый год к нам обращается за помощью. Николай Николаевич, помогите, что там то сделать, то выделить 3-4 человека, и это каждый год. Дальше больше. Вот когда мы запросили у администрации города, самого Тулы, что разрешите нам участок земли, рассматривалось это на... заседании административном, совет или аппаратом, не знаю. И мэр города, значит, когда рассматривался, он сидел, он такой спокойный у нас, мэр города такой был в свое время, Тягливый так, фамилия его. И начали бурно там эти члены совета выступать. Значит, зачем это нужно? Значит, зачем это что? Это мы сейчас вот тут вот возле города где-то отдадим им землю, а потом новый лагерь, колючая проволока, еще один лагерь. Зачем это нужно? Он сидел спокойно, слушал все эти дебаты их членов совета и говорит, а помогать-то надо. Надо помогать, говорит, этим людям. То есть есть среди людей... И среди администрации такие, которые, в общем-то, трезвые головы. А что, собственно говоря? Некоторые из них говорят, что если мы не будем помогать, то там где-нибудь в переулке, если этот человек, которого мы не будем спасать, прижмет нас к стенке и поставит нож к горлу, тогда только мы начнем вспоминать, что надо было что-то делать для этих людей. Вот какова ситуация-то? Не будем мы помогать, значит, мы будем все ниже и ниже этих людей опускать. А нужно помогать, будем.
Ну, это немножко из разряда разумного эгоизма.
Я думаю, что как общий принцип христианской жизни, там, по Фоме Аквинату, по любому богослову, рациональная и сердечная вера и разум никогда не могут противоречить друг другу. Если противоречие есть, значит, то ли мы в вере погрешаем, то ли в разуме. Но и по разуму, и по сердцу, и по вере помогать надо. И это не только потому, что иначе они опустятся и нас зарежут. А если не помогаешь, то ты опускаешься в такую уж преисподнюю.
Аминь, аминь.
Мы продолжим программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Северной Осетии начались трехдневные траурные мероприятия памяти жертв теракта в школе Беслана. При захвате школы террористами и последовавшей операции освобождения погибли 333 человека, 186 из них – дети. В Москве полицейские задержали одного из участников серии одиночных пикетов в поддержку осужденной активистки другой России Таисии Осиповой. Как сообщил в Твиттере сам активист, сотрудники полиции не знали, что одиночный пикет не требует согласования с властями, и, доставив задержанного в отделение, вскоре его отпустили. В городе Дагестанские огни четверо неизвестных в масках сегодня попытались похитить редактора газеты «Площадь свободы» Магомета Хан Магомедова. 12 человек, в том числе четверо полицейских, погибли сегодня в результате двойного нападения смертников в афганской провинции Вардак. Смертники совершили взрывы рядом с базой сил НАТО, а также с многолюдным рынком в районе Саидабад. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, в результате двух нападений в субботу были убиты 7 шиитов. В Ереване проходят акции протеста против выдачи Азербайджану властями Венгрии Рамиля Сафарова, убившего в этой стране армянского офицера. В парламенте Киргизии сформирована новая правящая коалиция. В нее вошли 3 из 5 парламентских партий. Иран и Северная Корея заключили соглашение о научном и технологическом сотрудничестве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Николай Назарович Лебенко, автор книги «Отражение вечного». Сейчас она вышла в издании «Тула. Христианская ассоциация служения осужденным». Эта христианская ассоциация вот в бывшем военном городке под Тулой, как мы говорили в первой части, значит, такой вот фланстер для... Ну, не только для бывших заключенных, но и для алкоголиков, для всех, кому, как говорится, не повезло в жизни. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12. Бесплатно из всей России можно позвонить. И у нас в гостях люди, которые знают деятельность Николая Назаровича. Это Татьяна Николаевна Макарова, Александр Иванович Зорин. Ну, вот Александр Иванович, слово.
Мне хотелось бы от Николая Назаровича услышать о том, как он работает с этими людьми. Они ведь не совсем из воздуха появляются. Он с ними заводит отношения задолго до того, как они к нему приходят. Николай Назарович, расскажите, что ведь ваши люди ездят по зонам, и несколько лет тому назад ваш архипелаг составлял чуть ли не 100 зон, где бывают ваши люди. Вот, и потом начинается переписка со многими из них, и очень немногих из них, из этих многих, Николай Назарович приглашает к себе. Но это один из способов. Вот. Так это ведь, да?
Ну да, те, которые находятся в местах лишения свободы, если они, узнав о нашей работе, о труде и служении, и испытывают желание, они, конечно, с нами переписываются, а потом приезжают и поселяются у нас. Вот. А другой путь – это те, которые оказались без дома, без крыши. Они тоже к нам приходят, и нам приходится и их тоже опекать. Ну и практически очень немалый процент людей из тех, которые становятся рабами алкоголя. Вот. Фактически, почти, наверное, 90 с лишним процентов те, которые приходят к нам, они как раз раньше были людьми, которые выпивали. И серьезно.
Они у вас бросают или до вас?
Нет, они к нам приходят с целью, чтобы бросить. В том числе и наркоманы тоже. У нас несколько человек, которые у нас побыли в течение полгода, они избавились только двумя путями. Это трудотерапия, так сказать, вот старое название, да. Вот. И Священное Писание.
У Николая Анатольевича есть условия некие. Не пить, не курить, не сквернословить.
Ну, хорошо, хоть телевизор можно смотреть.
Телевизор, да, пожалуйста.
Ох, тогда чуть что, я сразу к вам.
Ну, Николай Назарович, я все время восхищался вообще вот вашим этим широким неводом, потому что, к сожалению, у православной церкви нет таких возможностей. Потому что, да, нету. Вот смотрите, 100 тюрем, которые окормлял эта община, да, православие не может себе позволить, потому что священник... священник, естественно, ну, там, где находится место заключения, то церковь там может и не находиться. Поэтому священнику 500-600 километров где-нибудь в Сибири сделать это невозможно. И в таких зонах священник, православный священник появляется, ну, дай бог, один раз в год, а может быть, и еще реже. Понимаете? А вот они, протестанты, они куда более мобильны, вот, и в этом смысле есть чему у них поучиться.
Николай Назарович, но вы в книге пишете, что вот в лихие 90-е было легче пройти в тюрьмы, а сейчас там всюду православные, православные, а вас не очень-то пускают. Тогда как оценить вот то, что Александр Иванович говорит?
Он правильно говорит. Это действительно изменилось. Отношение к нам изменилось, это точно. Правда, не везде. Это индивидуально. Есть такие области, где вот такое влияние. Вот, вы знаете, вот, например, нам прямо говорили о том, что у нас есть список тех, которых мы не имеем права допускать. В частности, перечисляются в этом списке и конфессии какие. И это, если раньше никаких проблем в этом отношении не было.
Если, например, 90-е годы.
Да, если священник, например, когда нас собирали вокруг, это я хорошо помню, все те, которые посещают, которые... И я помню хорошо, когда встал один православный священник и сказал так. Вот то, что мы делаем, мы ничего не делаем. А вот то, что он делает, ассоциация, назвал мою фамилию, вот, вот так мы должны делать. Вот это, такое, это открыто, причем в присутствии всех этих чинов больших и так дальше, сказал. Это верно. Это было. Почему? Но ведь, чтобы заниматься с этими людьми, надо же жить и это, этими людьми, жить их жизнью, надо же войти в их положение. То есть надо страдать вместе со страдающими. Этого невозможно достичь. Этого. Если мы только не будем это делать, никогда не будет у нас результата.
Ну, а вот вмешаюсь, один момент такой еще важный, к тому, чтобы немножко расширить эту проблему. Я знаю, что сколько лет назад был проект «Алик», проект...
Ну, 7 лет тому
нет,
назад.
Нет, больше гораздо проект, по которому ты с некой группой нашей миссионерской возил в зоны книги, и было, ну, достаточно большая группа людей, которые свидетельствовали. Свидетельствовали и своим опытом духовным, церковным, и, ну, какими-то своими дарами. Были артисты, были поэты. Длилось это не очень долго. Лет сколько? 10 назад Гуин запретил такие поездки. Запретил. А кого-то, ну, мы, каждый из нас знаем, что мы ну, приобретаем какие-то качества своей личности достаточные только потому, что произошла встреча с чем-то очень важным в жизни. Самое конечное – это когда встреча с Господом происходит. Но до этого должны быть некие пунктиры этих встреч, которые помогают конечной встрече. Вот такие подобные были запрещены.
Ну да.
Мне, например, совершенно непонятная реакция. Непонятный взгляд, непонятный путь, линия вообще государственных учреждений. Ведь это же люди, если им ничего не делать, если и к ним не прийти, если им не подать руку, я не понимаю, в чем дело, почему это... Почему здесь какие-то кому-то преимущества дают, кому-то нет и так дальше? Это совершенно недопустимые вещи. Это говорит об отсутствии свободы.
Николай Александрович, я вам после программы объясню, в чем причина, а то в эфире меня могут обвинить в экстремизме, а пока делаю цитаты из Библии «Кесарь Кесарева». Между прочим, вот ваш рассказик миниатюрный «Позднее воспитание», и вы там описываете, как старуха-мать сползла с печки, чтобы отстегать взрослого сына, уже мужика, за то, что зарезал стильную корову. И как-то у вас вот так это вот рассказано, вот я... Вот принимаю это так, что детей надо пороть, пока поперек лавки укладываются, чтобы они потом были хорошие. Или вы что-то другое вкладывали?
Нет. Я хотел этим рассказом, сфотографировав его с натуры, этим рассказом хотел сказать что? Что какова вообще патриархальная культура была в крестьянстве? Что были вещи, которые недопустимы были. И взрослый человек, который взял, так сказать, забил...
Курицу, несущую золотые яйца.
Да. И поэтому это было страшно. Страшное, так сказать, нарушение тех уставов, которые среди крестьян были. Древние, при том, уставы. И поэтому старушка еле доковыляла и его...
Наказала.
Наказала костылем.
Мне хочется продолжить все-таки тему методов. Интересно, что большинство миссионеров, которые ездят в зоны, они бывшие заключенные. То есть они прошли огромный опыт в общении Николая Назарыча. Вот. Они сами оттуда, он их выудил оттуда через письма. И вот и такие заключенные куда более эффективно действуют на аудиторию, чем со стороны люди.
Убедительно.
Почему? К ним доверие больше. Вот. И они очень интересные, вообще-то, делятся своими вообще мыслями очень интересными. Вот, например, один из них, Юра Чирилов, он говорит, что год целый смотришь, говоришь им о Евангелии, стена, стена. Вот, человек, у которого не хватает терпения, он бросит, уйдет. И был такой православный священник, с которым я об этом говорил. Он говорит, ну, я не мог, у нас один с ума сошел, а я не мог больше. А Юра Чирилов, он говорит, год смотришь, а на второй год появляется отдача, реакция.
Вот. Только то есть... я хочу туда, к бомжам, потому что, опять-таки, в Москве можно и 20 лет говорить, а все равно стена. А там на второй год уже всходы. Так это же, насколько же душа-то добрее. У нас звонок из Москвы, Виктор Викторович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот немножко чуть-чуть в сторону, не совсем по теме, но тема очень серьезная. Но вы знаете, вот автор книги говорил, что он там молитвы иногда там читал, и потом здесь присутствует поэт, поэтому вот я такой хочу вопрос задать, но сначала я должен немножко процитировать Лермонтова. Значит, минуту жизни трудную коснется в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Вот я надеюсь вот на эрудицию, значит, ведущего. Вот вы не скажете, что имел Лермонтов в виду? Именно какую-то молитву, или это он что-то такое иносказательно говорил?
Ну, в присутствии Александра Ивановича, который поэт, отсюда поэтому ему и отвечать.
Нет, он, конечно же, имел в виду обращение к Господу. Что говорить? Молитва, которая идет от чистого сердца, от открытого сердца к Господу. Вот. Это именно то самое.
В смысле, имел ли он в виду какую-нибудь конкретно?
Я не думаю, что он имел в виду конкретно.
Конкретно.
Хотя была молитва конкретная.
Николай Назарович.
Да. Это было, да. Это да. Было по поводу молитвы Ефрема Сирина. Он именно по этой молитве стихотворение написал свое.
Господи, владыка живота моего.
Именно
Лермонтов?
Я это не помню. Но это не важно. Я думаю, Пушкин. Что там...
А? Это уже Пушкин. Господи, владыка живота моего.
Да, но Михаил... Нет, одну молитву чудную, это именно речь идет о Ефреме Сирине.
Хорошо. А вам, Николай Назарович, помогает то, что вы сидели? Или нет? Вы вообще поэтому занялись осужденными?
Да, в какой-то степени. Потому что я... Там, находясь, я познакомился. Ну, представьте себе такую сторону, что в отряде, в котором я находился, 170 человек. Из них 170 отряд, потому что вся зона на отряды разбита. В первом отряде, в котором я был, 170 человек, из них в процентном отношении... 70 до 80 человек было 22 года в среднем. Это потрясло меня. Вы знаете, там вот есть рассказ в «Отражении вечного», где замминистра тоже оказался в этой зоне. И когда мы затронули этот вопрос о молодежи, что вот молодежь, что такое? Мы вот здесь социалистическое общество строим, а молодежь, вот понимаете, попадает сюда, и мало того, их приговаривают еще и к смертной казни. У нас была смертная казнь.
Да, и, в общем, сейчас пожизненная, чем она лучше.
Да, ну вот, я понимаю. Вот, и там в этом рассказе какой эпилог-то его? Когда тот, который журналист не верил, что, значит, их, так сказать, стреляют или приводят в исполнение приговор, он его повел, и он видел это. И он тогда, значит, спрашивает, а почему это произошло? И он отвечает, потому что мы расстреляли веру, а теперь их самих стреляем.
Интересно, что говорит об этом палач. Да. Палач, который стреляет, палач. И он знал, что почему, собственно, откуда ноги-то растут. Вот. Ну да, это вообще глубокий такой...
Подтекст.
Да. Глубокий подтекст, да. Над которым, конечно...
Хорошо, Николай Александрович, вот сейчас вот многие люди в России были потрясены тем, что приговор... человеку, который расстрелял несколько десятков, вот эта вот трагедия шведская, что этот приговор, то есть какая там вышка, вот просто вот такой вот ограниченный срок, вот, вместо того, чтобы растерзать, и никто там не демонстрирует с призывом гильотинировать и так далее. На ваш взгляд, что, это по-христиански живут люди, когда вот так прощают?
Вы знаете, здесь есть две стороны. Есть сторона, которая касается государства, и есть сторона, которая касается христианства. Если государство, государство обязано наказывать. И поэтому существует и определенные уложения законодательные, то есть уголовные кодексы. Они наказывают, иначе как государству бороться с преступлениями? Это государство. Что касается христианской точки зрения, это совсем другое дело. Как христианин, я, конечно же, готов прощать человеку любые преступления, если он кается. Так сказать, ну, если он против меня лично. А что касается его отношений с Богом, это совсем другая сторона здесь взаимоотношений. Так что вот моя точка зрения. Если это государство, оно рассматривает, оно должно принимать какие-то меры.
Но все-таки этот преступник не покаялся, но государство, наверное, вот в данном случае в форме этого закона надеется на исправление этого человека.
Безусловно.
Государство, конечно, которое обладает этими ресурсами, чтобы попытаться помочь ему подняться и пережить
какие такие ресурсы есть у государства?
Нет, я имею в виду в данном случае государство, о котором вы говорите.
Норвежское.
Норвежское государство, да. Ну, наверное, есть, потому что там условия, в которых он будет жить, не только спортзал и не только меню, которое ему будут предлагать, но и миссионеры, которые будут приходить, наверное, такого же уровня, порядка, такой же глубины, и миссионеры, которые уже испытали, пережили встречу с Богом, аналогично Николаю Назаровичу. Вот он их вытаскивает, преступников, которые были абсолютно законченными людьми. Удалось их вытянуть. Может быть, произойдет и с этим человеком такое же.
Да будет у него время подумать о своем.
Вы знаете, я хочу вам сказать так, что не существует других способов воспитания человека, кроме учения Иисуса Христа. Не существует. Такого в природе нет. Человек должен общаться с высшим существом, которое является основателем и источником вечных законов. И если человек будет их соблюдать, если он будет тянуться лично к этому существу, тогда только в нем произойдет эта перемена. Это то, что Христос сказал, что должно вам родиться, должно переродиться вам свыше. Свыше – это система его и учения, и помощь, которую он оказывает благодатью своей. Так что здесь не существует. Вот, например, те люди, которые приходят в нашу ассоциацию и становятся иными, это только благодаря учению Христа. То, что там, скажем, они участвуют в заботах, в трудах для того, чтобы прокормиться и так дальше, это другая сторона, это приложение, которое Христос сказал, что это вам только будет приложение, во что одеться, во что пить, есть и так дальше. Основное, вы должны искать Царство Божие и праведности Его, это главное. Вот на что в ассоциации обращать внимание. У нас каждый день утром читается Священное Писание. Слово Божие читается. И человек постепенно, это та закваска, о которой Христос говорил, что она действует, когда ее в муку положить. Так это закваска Слова Божия, которое, как апостол Иаков говорит, могущее спасти души ваши. Вот Слово Божие, оно насаждается. И человек становится под влиянием его, перерождается. Вот только благодаря этому. Потому что Иисус – это есть основа всего. Вы помните, как говорил апостол Павел? Он говорит, что тот, кто во Христе, тот уже новая тварь по-славянски, или творение новое. Древнее прошло. И у многих людей, из этих, у них проходит старое. Они начинают ненавидеть то, что раньше они любили. Безмерно, любили это и предавались этому. Слово Божие их делало. Сам Христос делает другим человеком.
То есть не трудотерапия, а библиотерапия. У нас звонок из Тюмени, Андрей.
Это верно, это верно. Пусть так и звучит, библиотерапия. Это вы автор этого слова.
Да, походу, дарю. Из Тюмени, Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Вот я наблюдал в среде бомжей и там вот таких людей, там у них дикость и вот жестокость там и так далее. Что вот скажете про это?
Николай Назарович, дикость и жестокость в среде бомжей. Я бомжей не наблюдал грешным делом. Я всегда стараюсь так проскользнуть. Я эти явления наблюдаю, опять же таки, в среде московской интеллигенции, московского чиновничества, студенчества, пролетариата. У бомжей тоже дикость и жестокость бывает.
Вот здесь в отражении вечного там есть рассказы о тех прелестях, в кавычках, которые в их среде есть. Они могут избивать. Там тоже своя иерархия, там тоже свои отношения. Там
и есть... свое военное министерство?
Да. Да, к сожалению, это так.
И свои чекисты.
Да, у них свои отношения. Там это не так просто, как мне кажется. Это свой мир, которым люди предаются. Есть люди, которые... даже имея возможность жить нормальной, так сказать, жизнью, они становятся бомжами по каким-нибудь причинам, по разным причинам. Скажем, дома там с женой и пошел, значит, я таких встречал, что он с женой не помирился, у него не получилось, и он решил бомжевать. И так, и будучи с высшим образованием человек, будучи прекрасным
компьютером, где-то у вас там есть.
Да, или компьютером он прекрасно, он был третьим.
Все-таки женщина источник всех зол. Да что ж такое?
Да нет, ну мало
довести мужика до.
Можно один афоризм.
Нет. Я эту тему, извините, я говорил, не поднимаю о том, что кто виноват. Ну, не повздорили, ну, не помирились, ну, мало ли что. Может быть, он там на сторону что-то посмотрел не так и так дальше.
Да. Ну, вырвал глаз и вернулся.
Ну, внутренняя готовность какая-то была, конечно, к этому.
Вот голос женщины,
способу,
интересен.
Способу жизни, я думаю, что... А это просто какая-то маленький штрих, капли, которые вот заставили.
Ну, конечно, бесспорно.
Я думаю, что там уже перешло все эту границу.
У нас звонок из Москвы, Валентина Васильевна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков и ваши гости. Николай Назарович, я низкий поклон вам за ваше христианское служение, но я хотела бы вас спросить, как можно, где можно в Москве купить вашу книгу? Я бы хотела купить несколько экземпляров, потому что подарить тем людям, которым это совершенно необходимо.
Ну, здесь такова проблема. Мы издали книгу, это небольшим тиражом, 1000 экземпляров, и она в розницу никуда она не шла. Она так по рукам пошла, и сейчас большая нужда в них есть. Но, в принципе, можно будет как-то помочь.
Интернет-сайт у вас есть у вашей ассоциации?
Не понял.
В интернете есть у вашей ассоциации какое-то представительство?
Нет, в интернете только личные...
Понятно. Ну, я думаю, Валентина Васильевна, что значит, надо искать через адвентистов, московские адвентисты наверняка выведут.
Вряд ли.
Да вы что? Ну, пишите на Радио Свободы. Я свяжу с Николаем Назаровичем из малейшего затруднения.
Хорошо, спасибо, Олег Яков. Тогда я на ваше имя напишу.
Нет вопросов.
Спасибо большое.
Спасибо, надо сделать вам сайт.
Спасибо вам, что вы пригласили такого замечательного гостя, Александра Ивановича, которого я слушала много по Радио Софии. Спасибо большое.
Ну, это просто София, премудрость Божия. Финансово проблемы большие?
Знаете... Были разные периоды у нас, но мы всегда старались своими руками зарабатывать средства для существования. И поныне мы это делаем. И начиная с 97-го года, когда мы перешли вот в этот военный городок, мы там стали заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Это огородничество. Мы там сеем все, выращиваем, теплицы у нас есть. Мы заготовляем для этого овощей на зиму достаточно. И второе – это животноводство. В сельской местности, ну, чем еще заниматься? Вот. Ну, там еще у нас маленькая пилорама есть, мы для своих нужд Вот, для своих нужд. Потому что восстанавливать этот разрушенный...
Я просто вспоминаю статью одного экономиста, который доказывал с цифрами, что, например, огромные православные хозяйства, которые имеют Сретенский монастырь, игумена Тихона Шевкунова на югах, не может существовать, если будут нормальные цены, ценовые соотношения в России. Собственно, мой вопрос именно об этом. Бензин, топливо дорожает, солярка дорожает, электричество дорожает. Тогда как вы выгребаете-то?
А вот так и приходится. Вот так и приходится так обходиться тем, что мы имеем доходы от продажи молока. Того, значит, часть мы сами потребляем, там, а часть приходится для населения.
Но ведь натуральное хозяйство, там ботинки на дереве не вырастешь. Неужели продажи молока хватает, чтобы покрыть потребности 20 взрослых мужиков?
Ну, представьте себе, у нас сейчас 27 дойных коров.
Ого! А сколько в день? 10? 15?
Что вы имеете в виду?
Надоев.
Литров?
Да.
Нет, ну, в день это может быть у нас 200 литров молока, мы, наверное...
Со всех?
Да.
А, ну, я имею в виду с одной.
Да, 200-250, когда на траве, а зимой это, конечно, там, может быть, там 50 литров всего лишь в день.
Маленькую реплику. С самого начала, когда у них не было ни дойных коров, ни гектаров, Николай Назарович зарабатывал извозом, дальнобойными рейсами. Вот они починили там мастера среди этих бывших заключенных, мощные совершенно механики. Они сделали просто-напросто парк, вот, и дальнобойными этими службами зарабатывали деньги. Никто им не помогал. То есть...
Да, это верно.
Голь на выдумку хитра.
Вы знаете, ну я вам приведу такой маленький пример. К зам-губернатору я обратился, пришел к нему на прием, Богомолову, рассказал, значит...
Ну, человек с такой фамилией.
Прекрасная фамилия.
Обязан.
Вот. И вот когда он выслушал меня и сказал, вы знаете, то, что вы занимаетесь, это великолепно, замечательно, я познакомился в течение полчаса, но помочь мы вам не можем.
Все ушло в фамилию. Но я надеюсь, что есть люди, у которых богомолье, оно не в фамилии, а в сердце. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Николаю Назаровичу Лебенко, его ассоциации помощи осужденным, освободившимся под Тулой. Если кто-то сможет помочь, замечательно. И вел программу Яков Крот. У нас в гостях еще были Андрей Зорин, Татьяна Макарова.
Не Андрей Зорин,
Александр Зорин, Александр Иванович Зорин. Тысячу извинений. Андрей Зорин будет через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор», когда речь пойдет о образовании будущего. Каким станет образование вскоре? И об этом вот профессор Оксфорда, филолог-историк Андрей Зорин, директор новой гуманитарной школы Василий Богин, экономист Иван Болдырев и другие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были обнаружены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери.
Я считаю, что это либо чудовищная провокация, либо...
Я повторяю, Исламская Республика Иран не разрабатывает ядерное оружие.
Наша солидарность с борьбой сирийского народа...
В апреле 1956 года он сыграл роль Володи в пьесе «Розовы вечно живые».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.